Глава 63. Они решили двигаться упорно, по-прежнему, как двигались вперед, довольствуясь тропою самой торной. Куда-нибудь она да приведет, но лабиринт опаснее тянет. Эдмунд Спенсер, Королева-фей. В течение следующих двух недель Робин не раз замечала, что подержанная книжка Стивена Шмидта под названием «Астрология-14», которую она оставила в кабинете, постоянно кочует с места на место. Поначалу она лежала на конторском шкафу, где и была оставлена, а через несколько дней у Страйка на его половине стола. Потом вечером оказалась возле чайника. Примерно так же появлялись и исчезали различные материалы из полицейского досье Бамбара, а общая тетрадь в кожаном переплете, принадлежавшая Биллу Телботу, вообще исчезла из конторского шкафа и, как подозревала Робин, переместилась наверх в мансарду Страйка. В агентстве снова царила суета. Новый клиент, футболист премьер-лиги, вбухал 2 миллиона фунтов в проект ночного клуба, но идея провалилась. Деловой партнер футболиста исчез вместе с деньгами. Сам футболист, которого безжалостный Барклей окрестил простачком, боялся разоблачений в прессе не меньше, чем безвозвратной потери денег. Тем временем бойфренд мисс Джонс по-прежнему вел удручающе законопослушный образ жизни, но клиентка, похоже, была готова оплачивать счета агентства до тех пор, пока Страйк будет дважды в неделю терпеливо беседовать с ней по телефону. Во время этих промежуточных отчетов она вываливала на детектива все свои проблемы и прозрачно намекала, что с радостью примет приглашение на ужин. Помимо этих клиентов, агентство занималось еще и принятым в обход очереди боссом Жука, сокращенно БЖ, которого совет директоров досрочно выпроводил на пенсию. В один прекрасный день с утра БЖ вошел в контору с Дэн Марк-стрит и спросил Барклея, который оставил свои контактные данные у Элинор Дин. К удивлению Страйка, преждевременный уход на пенсию не поверг БЖ в отчаяние, а наоборот, раскрепостил. «Хотите, верьте, хотите, нет. Но всего несколько месяцев назад я реально помышлял о самоубийстве, и не раз», — поведал он Страйку. «Зато теперь вырвался из лап этого мерзавца, ну и рассказал жене про Элинор».
«Серьезно?» — поразился Страйк.
«И она отнеслась к этому с пониманием», — продолжал БЖ. «В первом браке мои, так сказать, потребности удовлетворяла бывшая жена, но потом мы расстались, а теперь я обсудил все вопросы с Портией, и она дала зеленый свет моей договоренности с Элинор при условии недопущения супружеской измены».
Страйк спрятал лицо за чайной кружкой. Он прекрасно понимал, что Портия, с ее шикарным маникюром и профессиональной укладкой, привыкшая трижды в год ездить на курорты, обладательница привилегированной карты American Express, хозяйка внушительного особняка с бассейном в Вест-Бромптоне, предпочла, естественно, чтобы подгузники БЖ менял кто-нибудь другой.
«Нет, теперь я хочу лишь одного», — объяснял БЖ, и его довольную улыбку сменила печаль суровости. «Этот жучара, этот изворотливый гаденыш, должен получить по заслугам, и я не постою за ценой».
Поэтому агентство возобновило слежку за Жуком и его помощницей, личным секретарем-референтом. В связи с Авралом из-за этих трех непростых дел руководители агентства до конца месяца общались исключительно по телефону. Их пути пересеклись только на исходе августа, в четверг, когда Страйк заехал в офис и столкнулся в дверях с уходящей Робин. Пат, которая слушала какую-то музыкальную передачу и одновременно проводила оплату вороха счетов,
при виде Страйка предложила выключить радио, но его вниманием завладело облегающее синее платье Робин.
«Пусть играет», — сказал он. «Приятно иногда послушать музыку».
«Корморан, можно тебя на пару слов?»
— попросила Робин, кивая в сторону кабинета.
«А то я должна убегать».
Далее в нашей подборке из 100 хитов 70-х группа «Middle of the Road» и их старый добрый хит «Чаппи-чаппи-чип-чип».
«Ты куда собралась?»
— поинтересовался Страйк, плотно закрыв дверь в приемную, где сидела Пат. Почти сутки он провел на ногах. Ночью следил за жуком, который накачивался алкоголем и коксом в ночном клубе, а днем мотался по разным адресам, где за последние 2 года отметился деловой партнер простачка. Щеки Страйка заросли щетиной, спину ломило, а потому, заняв свое обычное кресло, он даже крякнул от удовольствия.
«Я еду в Винтри. Это винный бар в Сити», — ответил Робин. «Туда собирается Джемма, но попозже. Энди слышал, как она с кем-то договаривалась. Надеюсь, она будет с подругами. Постарайся внедриться в их компанию».
Джемма была секретарем-референтом Жука. Через закрытую дверь до слуха доносились обрывки веселой песенки с несуразными словами. «Твою маму где искать?»
«А ты по-прежнему занимаешься делом Бамбара?» — спросил Робин.
«Да. Решил вот кое-что перепроверить», —
подтвердил Страйк.
«И?»
«И ничего. Это лабиринт. Только начинаю думать, что я на правильном пути, как сворачиваю за угол и упираюсь в тупик. Или возвращаюсь к исходной точке. Чему ты так радуешься?»
«Радуюсь, что ты не сдаешься», — улыбнулась Робин.
«Вот загремлю в ту же психушку, что и Билл Телбот. Ты по-другому запоешь. Век бы не видеть эти знаки зодиака. Где, черт возьми, искать Даутвейта? Куда он запропастился?»
«Ты считаешь?»
«Я считаю, он гнусный тип. С самого начала так думал. Алиби у него было притянуто за уши. Потом фамилию сменил. Потом, как ты выяснила, рядом с ним погибла еще одна женщина. Это утопленница-аниматорша. И после всего этого он снова исчезает. Если бы я смог просто вызвать Даутвейта на разговор, — сказал Страйк, — мне бы этого хватило».
«Неужели?»
Бросив на нее беглый взгляд, он нахмурился и отвел глаза. Она была особенно привлекательна в этом синем платье, которого он раньше не видел.
«Да, поговорить с Даутвейтом и хорош.
Вчера я слышал, как моя мама поет».
«И, возможно, еще с Глорией Конти», — добавил Страйк.
«А нынче с утра мне ее не достает».
«Да, и еще с Кридом», — вздохнул Страйк. «Неплохо было бы поговорить с Деннисом Кридом».
Робин кольнуло легкое волнение. Сегодня ее известили по электронной почте, что решение о целесообразности повторного опроса Крида будет принято до конца рабочего дня.
«Мне пора», — заторопилась она. «Джемма появится в 6. Как хорошо», — добавила она, берясь за ручку двери, «что ты разрешил Пат не выключать радио».
«Ну да, как-то так», — Страйк пожал плечами. «Пытаюсь не обострять».
В приемной, когда Робин надевала пальто, Пат сказала:
«Красивое платье. Тебе этот цвет очень идет».
«Спасибо. Оно уже не новое. Чудом налезло, хотя в последнее время на шоколад налегаю».
«Как думаешь, этому отнести чашку чая?»
«Думаю, он обрадуется».
Робин не смогла скрыть удивление. Видимо, не только Страйк пытался сглаживать острые углы.
«Ух ты! Это была моя любимая!»
сообщила Пат, заслышав первые аккорды в стиле панки. И пока Робин спускалась по лестнице, ее провожал скрипучий баритон, подпевающий Пат.
«Раньше пел я в стиле фанки в группе Бацл Рок-н-Ролл».
Бар Винтри, до которого Робин добралась минут за 20, находился у станции метро Кеннон-стрит, в самом сердце финансового квартала. Ее бывший муж был сам не свой до таких мест. Непритязательно современный, без изысков, зал в стиле хай-тек, где мирно уживались стальные балки, большие окна и деревянные полы, чем-то напоминал контору с открытой планировкой, несмотря на длинную стойку бара и высокие мягкие табуреты. Некоторые детали интерьера выглядели довольно курьезно, как, например, два чучела кроликов на подоконнике, оба в охотничьих шапочках и с игрушечными ружьишками. Но завсегдатаев, большей частью мужчин в деловых костюмах, окутывала главным образом атмосфера элегантного бежевого спокойствия. Они приходили компаниями расслабиться после рабочего дня. Выпивали, смеялись, читали газеты, сидели в телефонах или глазели на редких посетительниц женщин. На взгляд Робин не просто самоуверенно, а чванливо. Когда она шла к стойке, брокеры, банкиры и коммерсанты провожали ее оценивающими взглядами. Внимательно оглядев большой зал, Робин убедилась, что Джемма еще нет, поэтому заняла свободный барный стул у стойки, заказала тоник и сделала вид, что читает в телефоне новости, лишь бы только не встретиться взглядом с двумя достаточно беспардонными молодыми людьми, сидевшими по правую руку от нее. Один как будто вознамерился своим назойливым ржанием заставить ее оторваться от телефона. По левую руку двое пожилых мужчин обсуждали неминуемое объявление референдума о независимости Шотландии.
«Неизвестно еще, как проголосуют», — говорил первый. «Надеюсь, Кэмерон знает, что делает».
«Это просто безумие».
«Безумие открывает определенные возможности, по крайней мере, для некоторых», — изрек первый. «Помнится, когда я работал в Гонконге. Смотрите, похоже, наш столик освободился».
Собеседники направились к заказанному столу, предвкушая ужин. Робин снова огляделась, стараясь не смотреть на гогочущих молодых людей, и выхватила взглядом алое пятно в дальнем конце барной стойки. Джемма. Она была одна и пыталась привлечь внимание бармена. Робин соскользнула с высокого табурета и, взяв с собой тоник, подошла к Джемме, чьи длинные, темные, по-цыгански кудрявые волосы почти закрывали спину.
«Привет. Вы Линда?»
«Что?» — Джемма вздрогнула.
«Нет, вы обознались».
«Эх», — сокрушенно протянула Робин. «Не иначе, как спутала место.
Нет ли здесь других заведений этой же сети?»
«Понятия не имею, простите», — сказала Джемма, продолжая махать бармену, чтобы тот ее заметил.
«Она сказала, что будет в красном». Не отступалась Робин, оглядывая море темных деловых костюмов.
Джемма взглянула на нее с некоторым любопытством.
«Свидание вслепую?»
«Если бы...»
— Робин закатила глаза.
«Нет, это знакомая знакомой, которая говорит, что в Уинфри энд Хьюз может открыться вакансия. Мы должны были встретиться и выпить по бокалу».
«Уинфри энд Хьюз? Я там работаю».
«Да ладно!» — засмеялась Робин. — Слушайте, а вы действительно не Линда, а? Может, просто выдаете себя за другую, потому что я чем-то не понравилась?
— Вообще-то, — с улыбкой ответила собеседница, — меня зовут Джемма.
— А, у вас тут встреча?
— Планировалась.
— Вы не против, если я с вами посижу? Только до прихода ваших знакомых, а то меня уже достали эти похотливые козлы.
«Ой, не говорите!»
— сказала Джемма, когда Робин забралась на соседний табурет. Бармен тем временем стал обслуживать только что подошедшего седого мужчину в полосатом костюме.
«Эу!»
— гаркнула Робин. Несколько голов, в том числе и барменская, повернулись в ее сторону.
«Она пришла раньше!»
— отчеканила Робин, указав на Джемму, которая снова захихикала.
«Круто! Вы с ними не церемонитесь, да?»
«А смысл?» Робин привычно включила свой йоркширский говорок, чтобы казаться смелее и жестче, чем на самом деле. Иной раз
и нажать приходится, а то ведь так и будут об тебя ноги вытирать».
«Это правда», — вздохнула Джемма.
«Уинфри энд Хьюз не то, что здесь, да?» — спросил Робин. «Уж, наверное, таких обормотов нету».
«Ну, как сказать?»
Тут как раз подошел бармен и принял у Джеммы заказ. Получив большой бокал вина, она сделала глоток и сказала:
«На самом деле все норм. Смотря, конечно, на какой ты позиции. Я, к примеру, личный референт одного из боссов. Интересная работа».
«Мужик-то как?» — небрежно спросил Робин.
Джемма сделала еще несколько глотков и ответила:
«Да вроде ничего такой. А вообще, чужая душа потемки. Но работа мне нравится, компания солидная, платят хорошо, у меня куча друзей». «Ах ты, дьявольщина!»
У нее упала сумка. В ту самую минуту, когда Джемма слезла со стула и нагнулась, чтобы ее поднять, Робин, которая постоянно сканировала глазами серо-бежевую даль, вдруг увидела Сола Морриса. Он только что вошел в костюме и рубашке с открытым воротом, сверкая необычайно самодовольной улыбкой. Моррис огляделся и, заметив ярко одетых Джемму и Робин, прирос к месту. Несколько секунд они с Робин просто смотрели друг на друга. Затем Моррис резко повернулся и поспешил к выходу. Джемма опять уселась на стул и надежно устроила сумку на коленях. В тот же миг вспыхнул экран ее телефона, оставленного на стойке.
«Энди?» — порывисто ответила Джемма.
«Да!»
«Нет, я уже на месте!»
Она умолкла. Робин слышала голос Морриса с неизменно вкрадчивыми интонациями, которыми он пытался заманить ее в постель, со всеми его дебильными шуточками и назойливым «Я тебя не оскорбил?»
«Ах так?»
— ожесточенно сказала Джемма.
— «Ладно. Я как раз собиралась удалить твой номер и хочу, чтобы ты...» «Нет, шутки в сторону. Ой, да пошел ты!»
Нажав отбой, она покраснела и заговорила дрожащими губами.
— «Почему они всегда набиваются на комплименты, когда повели себя как последнее дерьмо?»
— «Во-во, я тоже так считаю», — подхватила йоркширская Робин.
— «Кто это? Парень твой?»
«Ага»,
— над треснутым голосом подтвердила Джемма.
«Полгода встречались, а потом вдруг кинул меня, и ни слуху, ни духу. После, конечно, пару раз еще заходил, в основном перепихнуться».
Она сделала изрядный глоток.
«Кончилось тем, что он просто исчез. Отправила ему вчера смс-ку, написала, что хочу встретиться, хочу услышать объяснение».
«Тот еще кобель».
Робин обрадовалась идеальной возможности поговорить по душам.
«Эй!»
— обратилась она к бармену.
«Нам бы повторить и меню заодно дайте».
После этого вызвать Джемму на откровенность оказалось расплюнуть. После трех больших бокалов вина рядом с новой подругой из Йоркшира, такой бойкой на язычок, заботливой и понимающей, за порцией курочки с полентой и очередной бутылкой винца. Какого черта? Почему нет? Джемма естественным образом перешла от хамского поведения Энди к ненавистным домогательствам своего босса, которые приняли столь угрожающие формы, что она уже стала подумывать об увольнении.
«Может, в управление по персоналу обратиться?» — подсказала ей Робин.
«Он говорит, никто мне не поверит, поскольку мы с ним замутили в прошлом году на курсах. А вообще-то...»
«Если честно, я и сама понять не могу, что это было»,
— сказала Джемма и, отводя взгляд, промямлила.
«То есть у нас был секс, но как бы без меня. Я так напилась. Ну, то есть...» «Условно говоря, изнасилования вроде не было, утверждать не могу».
«Ты была в состоянии дать согласие или отказать?»
— спросил Робин, отбросив ерничество. Она выпила только полбокала вина.
«Наверное, нет, но...» «Нет, не смогу я это ворошить».
Джемма раскраснелась и едва не плакала.
«Как подумаю, полиция одно, другое, боже упаси. Он большой начальник, может позволить себе нанять хороших адвокатов. Если я проиграю, кто меня потом на работу возьмет? Суд, газеты. Да и вообще, поезд ушел. Многие видели, как я от него выходила. Я притворилась, что все в порядке. А куда было деваться? Такой стыд, потом слухи поползли. Мы оба все отрицали, и как я теперь буду выглядеть, если начну? Энди тоже твердит, что заявлять не надо.
Джемма вылила в свой бокал остатки вина.
Да ладно! Вот так представь. Я рассказала ему в первый же раз, когда с ним в постель легла. Понимаешь, после того случая у меня вообще никого не было. А он и говорит, тебе лучше помалкивать, иначе огребешь по полной, а ему наверняка все сойдет с рук. Энди ведь бывший полицейский, он в таких делах разбирается.
Ну и подлюга ты, Моррис.
Нет уж,
бормотала Джемма.
Если о чем рассказывать, так это об инсайдерской, блин, торговле. Ага, никто, кроме меня, и не знает.
Через час Робин и Джемма вышли на улицу. Робин фактически волокла на себе новую знакомую, у той подгибались ноги. Через 10 минут Робин сумела остановить такси и загрузить в него совершенно пьяную Джемму.
«Встречаемся в субботу!» —
прокричала Джемма, не давая ей захлопнуть дверцу.
«Супер!» — ответила Робин, которая записала ей вымышленный номер. «Звони!» «Ага, наберу тебя! Спасибо за ужин!» «Не за что!»
Робин в конце концов исхитрилась захлопнуть дверцу, а Джемма все махала ей рукой, пока такси не скрылось за поворотом. Робин развернулась и быстро зашагала назад мимо Винтри. Оказавшийся поблизости парень в костюме призывно свистнул.
«Отвали!»
— пробормотала она и достала телефон, чтобы позвонить Страйку. Каково же было ее удивление, когда она увидела 7 пропущенных вызовов от своего делового партнера, а кроме того, электронное письмо с темой «Крит».
«О, Господи!» — вырвалось у нее.
Робин спешила выбраться из потока мужчин в костюмах, ими все еще были запружены улицы, но ей, чтобы сосредоточиться, требовалось остаться одной. В конце концов, укрывшись в арке серого каменного бизнес-центра, она открыла письмо. Только с третьего раза у нее получилось удостовериться, что ошибки быть не может. Тогда она набрала Страйка. Тот мгновенно ответил. «Ну, наконец-то! Угадай, что хотел тебе сказать!»
«Что?»
«Я нашел Даутвейта!»
«Не может быть!»
Задохнулась Робин, обратив на себя озабоченное внимание трезвого с виду горожанина с туго свернутым зонтом.
«Как тебе удалось?»
«Фамилии пробил», — возбужденно сказал Страйк. «А вдобавок Пат слушала хиты 70-х».
«Не поняла?»
«Он сначала назвался Джексом, помнишь? А Терри Джекс в 74-м и прогремел с синглом «Season in the Sun». Его как раз сегодня передавали. Мы знаем, что Даутвейт мнил себя певцом, но я и подумал. Вот откуда ноги растут у этой фамилии. Джекс!»
Робин слышала, как во время разговора Страйк расхаживает туда-сюда. Он явно волновался не менее, чем она.
«Тогда я снова открыл книгу Оугдена. Он пишет, что серенада Лонгфелла в исполнении Даутвейта была особенно популярна у женщин. Я поискал и нашел, что это песня Нила Даймонда», — сказал Страйк. «Тогда я погуглил Стива Даймонда. Сейчас, погоди, скину тебе фото».
Робин отняла телефон от уха и приготовилась ждать. Через несколько секунд пришло сообщение с прикрепленной фотографией. Потный, краснолицый, сидеющий мужчина за 60 пел в микрофон. Бирюзовая футболка обтягивала внушительный живот, на шее все так же болталась цепь, но только она, да еще блестящие карие глаза, и напоминали того дерзкого, гривастого парня, любителя ярких галстуков.
«Это он!» — выдохнула Робин.
«Фотографию увидел на сайте одного паба в Скегнессе», — объяснил Страйк. «Он по-прежнему король караоке, а также совладелец и управляющий небольшой семейной гостиницей на паях с женой Донной. Интересно, в курсе ли женушка, что он не всегда носил фамилию Даймонд?»
«Нет слов».
Робин так ликовала, что понеслась дальше по улице просто, чтобы дать выход переполнявшей ее энергии.
«Ты просто супер!»
«Я знаю», — сказал Страйк с ноткой самодовольства. «Итак, мы едем в Скегнес прямо завтра».
«У меня же завтра...»
«Я поменял график», — перебил Страйк. «Сможешь подхватить меня пораньше, часов около 8. Я подойду к станции Эрлс-Корт».
«Не вижу препятствий».
«Тогда пока».
«Нет, погоди»,
— сказал Робин. «Ох, черт, ну, конечно, как я мог забыть?» Из вежливости сказал Страйк. «Даже не спросил, как там с Джеммой, все срослось».
«В лучшем виде. Жук занимается инсайдерской торговлей, но сейчас важнее другое».
«То есть он...»
«Страйк, я не пытаюсь тебя перещеголять, боже упаси!»
Робин не сумела скрыть нотки ликования.
«Ты разыскал Даутвейта? Это просто грандиозно! Но есть еще новость. Тебе позволили 19 сентября приехать в Бродмур и опросить Денниса Крида!»